Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели! Сегодня мы продолжаем серию уроков, посвященных 10 вещам, которые должен помнить и о которых должен вспоминать каждый еврей, каждый день. И сегодня, в преддверии Шивота, мы хотели бы обратиться, конечно же, к празднику Шивот и к дарованию Торы. Одна из вещей, которую требуется помнить каждый день, это стояние на горе Синай, это дарование Торы на горе Синай. И мы с вами обсудим, что именно требуется помнить каждый день. И да, давайте мы прочувствуем, подготовимся к празднику Шивот, прочувствуем, что такое дарование Торы и что нам нужно оставить, взять с собой из праздника Шивот на каждый день, что на протяжении всего года мы должны вспоминать о даровании Торы. Итак, да, что касается в Торе есть пасук, из которого учится как раз та обязанность, что обязанность того, что нужно вспоминать о том, что евреи стояли у горы Синай и получали Тору каждый день. Где это написано в Торе? Это написано в книге Дворим. Второзаконие по-русски, в 4 главе. Я это зачитаю из русского издания Масад Рав Кук. Да, я понимаю, что есть разные переводы. Зачитаем сразу на русском по одному из них. «Только береги и весьма оберегай душу твою, чтобы не забыл ты тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы не ушли они из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хореве». Хорев – это одно из названий горы Синай. «Когда сказал мне Господь, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, чтобы научились они бояться меня во все дни, которые они живут на земле, и чтобы учили и сынов своих». Да, это, в общем-то, обязанность помнить каждый день о том, что происходило на горе Синай. Еще раз, да, тут такие много раз повторяются. Помни, чтобы не забыл, чтобы не ушли они из сердца твоего, поведай. Да, то есть очень много требований Всевышнего о том, чтобы мы помнили и не забывали стояние на горе Синай и дарование Торы. И это не просто слова, не просто часть пасука. Есть Рамбан Нахманит, да, Рабби Мойша бен Нахман, он Ришон, как известно, очень известный Ришон, который жил примерно 800 лет назад. Он в своем, когда он упоминает заповеди, которые обязан каждый еврей выполнять каждый день, то он как раз упоминает память о даровании Торы как одну из заповедей, которую нужно выполнять каждый день. И он спорит с этим на Рамбама, который в своих 613 заповедях не упоминает память о даровании Торы как одну из 613 заповедей. Он говорит, что это заповедь, да, то есть эта обязанность входит в 613 заповедей. Но и Рамбам, если мы поподробнее посмотрим тексты его научной работы, его высказывание, то увидим, что несмотря на то, что он не внес эту обязанность в 613 заповедей, несмотря на это, в своем письме Игерета письме в йеменским евреям, он пишет, что память о даровании Торы на горе Синай является обязанностью каждого еврея из Торы. И именно поэтому текст молитвы была внесена обязанность упоминать это. После утренней молитвы это одна из вещей, которую нужно упомянуть после утренней молитвы. Кроме того, в самом тексте молитвы многие комментаторы, они указывают, где нужно в тексте молитвы упомянуть о даровании Торы на горе Синай. Мы еще этого коснемся в будущем. Итак, да, мы сейчас обратились к именно обязанности помнить о даровании Торы на горе Синай не только перед Шивотом, но и каждый день. Теперь же давайте подумаем, как мы готовимся к Шивоту, что мы должны прочувствовать и что мы должны вынести с собой на каждый день в течение всего года, о чем мы должны помнить. Итак, как известно, Рамхаль, мы об этом уже говорили на прошлых уроках, и часто об этом очень говорится, что в книге «Путь Творца» Дерех Ашем, переведенном на русский язык, Рамхаль подчеркивает, что все праздники – это не просто события, которые когда-то случились в истории и больше не повторяются с еврейским народом. И мы просто должны вспоминать о том, что когда-то случилось с еврейским народом. Это не так. Каждый из праздников, которые мы празднуем, это возвращение той святости, возвращение того управления, которое было в тот самый момент, когда происходил праздник. То есть каждый год в Шавуот спускается то самое управление Всевышним, то самое управление миром, которое было при даровании Торы на горе Синай. И было бы жалко упускать такую возможность, да, что мы можем получить Тору заново в Шивот, мы можем заново прочувствовать то влияние Всевышнего, которое было на горе Синай. Не просто так в молитве, в праздничной молитве Шивота мы говорим слова такие «зман матан торатейну» – время дарования нашей Торы. Да? И мы это говорим не то, что имеется в виду, не то, что когда-то было дарование Торы, а сегодня в молитве, в праздничной молитве мы упоминаем, что и сам праздник в этом году тоже это время дарования Торы. То есть мы должны прочувствовать, что каждый год в Шивот это время дарования Торы, и мы можем удостоиться получения Торы каждый год. Праздник Шивот. Итак, да, это то, есть, то, что касается управления, влияния. А теперь подумаем. Есть несколько аспектов, которые мы должны прочувствовать перед Шивотом, и которые в целом мы должны вынести на каждый день. Во-первых, надо подумать, как евреи готовились к принятию Торы. Да, чтобы нам самим принять Тору в Шивот, каждый год заново принять Тору, наверное, нам нужно понять, как евреи тогда ее приняли, что такого, и удостоиться и в этом году принять ее заново. И если мы посмотрим, то есть пасук прямо перед дарованием Торы, из которого учат как раз то, подготовку в принятии Торы. Особенно подробно об этом пишет Ор ха-Хаим в своем комментарии на Тору. Он приводит три аспекта, которые подготовки еврейского народа к получению Торы. Первое, это написано, что евреи ушли из Репидим. А это место, где евреи было ослабление определенное в Торе, мы об этом подробно говорили в Пурим. То место, где на еврейский народ нападает Амалек, по причине того, что евреи ослабевают в изучении Торы. То есть понятие «ушли из Репидим» означает, что они усилились в изучении Торы, они углубились и усилились в изучении Торы, и это тоже подготовка к тому, чтобы Всевышний нам передал Тору, да, это мы должны со своей стороны тоже сделать шаг ему навстречу. Второе, это то, что написано в Ихану Бамидба и установили лагерь свой в пустыне. Объясняет Ор ха-Хаим, что такое пустыня. Пустыня это символ скромности. То есть, чтобы получить Тору, нужно быть скромным. Да, об этом пишет, что Моше, через которого дана вся Тора, он самый скромный из всех людей. Также говорится о горе Синай, наверное, вы много об этом слышали, если вы слушали эти остальные уроки, то, что гора Синай тоже отличается своей скромностью по сравнению с остальными горами. То есть гора Синай была выбрана, есть много мидрашим о том, что гора Синай была выбрана специально, потому что она низкая по сравнению с остальными горами. И это показатель того, что показатель ее скромности. Именно по причине своей скромности Всевышний выбрал гору Синай, чтобы на ней получили евреи Тору. То есть мы видим, что одна из обязательных вещей для принятия Торы – это скромность. И третья вещь – это то, что написано в этом же самом пасуке «Ваяхан Шам Исраэль». И установил лагерь там Израиль, Яхан, Малашон Махане, лагерь. Если мы посмотрим, то все суким до этого написаны во множественном числе, а эти слова написаны в единственном числе. То есть народ Израиля называется единственным числом. И это показывает о единстве еврейского народа. Ахдут, да, объединение еврейского народа. И это тоже одно из обязательных условий для принятия Торы. Это чтобы еврейский народ объединился, чтобы мы были единым целым, чтобы у нас не было ненависти к другим евреям, а любовь и взаимная дружба. И также Кли Йокар, да, если мы посмотрим комментарии на Тору, это очень много пишет, что это основное условие принятия Торы, это как раз единство еврейского народа. И только когда еврейский народ един, только в этом случае они могут принять Тору, и только тогда они были готовы к принятию Торы на горе Синай. Это три условия принятия Торы, которые мы должны обдумать, и чтобы быть готовыми для получения Торы в Шавуот, да, в ближайший праздник Шавуот. Мы уже находимся, сейчас у нас начинается тут в Израиле вечер, и начинаются 3 дня ограничения, Шлошт Йомей Агбала, что значит, что это дни, когда евреи были немного ограничены для того, чтобы осветить себя в принятии Торы. Да, то есть это непосредственно дни перед принятием Торы, которые евреи должны были как раз подготовиться в этих 3 вещах, о которых мы сказали, для принятия Торы. Это то, в чем мы должны, в общем-то, тоже подготовиться для того, чтобы в ближайший праздник Шавуот принять на себя Тору. И интересно, что Хида, когда приводит 10 вещей, о которых нужно помнить каждый день, то на каждую из вещей он приводит молитву. Он придумал, да, он сам был известный автор молитв. Но он приводит специальную молитву, о чем нужно молиться, вспоминая о даровании Торы на горе Синай. Как раз он там и приводит, что нужно молиться о том, чтобы в еврейском народе было единство, дружба. И мы были единым целым, чтобы у нас не было ни зла, никто никому не завидовал, никто никого не нашел, чтобы не было ненависти и так далее, да, чтобы все евреи любили друг друга и были единым целым. Это что касается, да, такого понятия, как подготовка. А теперь перейдем к, собственно, дарованию Торы на горе Синай. Сейчас давайте обсудим как раз, что же происходило на горе Синай и что мы должны вынести с собой на каждый день, что мы должны помнить о даровании Торы на горе Синай. И тут нужно подчеркнуть, что было 2 главных аспекта при даровании Торы, и об этом нужно задуматься. Да, мы не будем сейчас спускаться на более мелкие детали, я постараюсь обсудить все в целом. В общем, чтобы, да, это так как, да, то, что мы должны в целом вынести с собой на каждый день. И что это за 2 детали, то есть интересное, давайте обсудим, что есть интересное такое место, пасхальная Агаде. Мы не так давно у нас прошел Песах, не так давно мы сидели на Лейле Седри, не так давно пели песенку Даену. Когда я был маленький, в воскресной школе мы в основном пели Дай доллар. Дай евро, а евро еще не было тогда, извиняюсь, дай доллар, а вот дай иену. Но да, достаточно, которое переводится не дай иену, а, наверное, переводится как достаточно. Нам было бы достаточно. дай это достаточно, да? Или ну, достаточно было бы нам. И там есть такая интересная фраза. Есть постоянно говорится, что если бы Всевышний нам что-то сделал, нам было бы этого достаточно. И говорится, что если бы нас приблизили к горе Синай и Всевышний не дал бы нам Тору, этого было бы нам достаточно. И сразу же возникает вопрос, что это за приближение к горе Синай такое без дарования Торы? Да, тут нужно понять, то есть мы видим два аспекта в горе Синай. То есть само стояние у горы Синай, само приближение к горе Синай и дарование Торы. Что это за две вещи, что это за две составляющие праздника Шавуот? Давайте это обсудим, что это за две составляющие такие, и на основе этого поймем, что мы должны помнить о празднике Шавуот, что мы должны в сам праздник, о чем мы должны подумать при даровании Торы, и о чем мы должны помнить каждый день в утренней молитве. Итак, комментаторы, там на месте пасхальной агаде, они сразу же спрашивают, что это за дарование Торы такое, что это за стояние на горе Синай такое без дарования Торы. И отвечают, что если мы посмотрим Мидрашим, то мы увидим, что во время дарования Торы было величайшее раскрытие Всевышнего. Такое раскрытие, которого еще доселе не было и не будет. То есть есть разница. И было два величайших в целом раскрытия, когда евреи просто видели управление Всевышним этим миром, когда они видели все духовные миры сверху вниз, когда они увидели, они не просто, они узнали точно, как построены все миры духовные. Это было при рассечении моря, Ямсуф, и на горе Синай. Причем есть разница, Мидраш это сравнивает, что на горе, при рассечении моря Всевышний предстал. Да, то есть это был образ. Понятное дело, что евреи видели все в образах. Да, это очень подробно говорят, когда мы изучаем пророчество, что во время пророчества человек видит все в определенных образах, которые он должен воспринять, понять машально, что притча, чему это является. Да, понятно, не нужно понимать все буквально. Так это был образ молодого боевого человека, который сражается с египтянами. А на горе Синай они увидели образ старца, который дарует им Тору. Да, и это как раз то раскрытие, которое было, величайшее раскрытие. Написано, что они слышали, молнии и видели голоса. Молнии, поэтому не гром они слышали, а именно они слышали то, что обычно видят, и видели то, что слышат, видели голоса. Что такое видели голоса? Это до определенного времени было непонятно. Сейчас, понятное дело, начали объяснять это с точки зрения волн и так далее, но не будем этого касаться. Да, это до сих пор остается довольно таким вот непонятным понятием. Что же такое видеть голоса? Но это какие-то непостижимые уровни понимания, то есть они увидели все раскрытие, все полностью духовные миры и поднялись на очень высокий уровень. Говорится, что они поднялись, в общем-то, на уровень понимания Авраама, Авину, нашего праотца Авраама, на уровень первого человека, который просто разговаривал практически со Всевышним. И говорится, что именно это раскрытие, которое было на горе Синай, и о нем говорится в пасхальной агаде, что нам этого было бы достаточно, даже без дарования Торы. Причем подчеркивают комментаторы, что не просто достаточно, но евреи, увидев все это, прочувствовав все это, они настолько поняли строение всех духовных миров, что они дошли бы до соблюдения всех 613 заповедей сами. То есть Всевышний в целом не должен был уже давать Тору, потому что так же, как Авраам Авину, он, познавая Всевышнего, познал все заповеди, потому что, да, познав все духовные миры, мы в целом можем понять, как их исправить. Понятно, что 613 заповедей – это исправление всех, всех миров. И получается, что познав все эти миры, ты можешь, в общем-то, познать, как это исправлять, то есть ты можешь познать все 613 заповедей. И также евреи, когда они увидели на горе Синай все, что они увидели, они в целом поднялись на тот уровень понимания, что уже не обязательно им было сообщать 613 заповедей. Они и так понимали, как исправлять этот мир и в какой форме это делать, и они бы и так соблюдали 613 заповедей. А для чего нужно было их даровать? Только для того, чтобы в будущем, в целом для будущих поколений, хотя и будущие поколения тоже, при условии, что мы с вами тоже стояли на горе Синай, то есть мнение, что и нам в целом мы бы остались на том же духовном уровне, и нам бы не нужно было сообщать Тору. Ну, это вопрос. И кроме того, Тору нужно было сообщить, чтобы поднять их на уровень мицуве веусе. Человек, который обязан делать, делает. Как известно, что в Торе человек, который обязан соблюдать заповеди и соблюдает их, он получает схар, он получает заслугу больше, чем человек, который не обязан делать и делает это по своей доброй воле. Есть у этого много, спрашивают, почему, есть у этого много объяснений. Самое простое объяснение – это что человек, которого на работу взяли на зарплату, что когда он выполняет свою работу, ему платят за эту зарплату. А человек, который его не взяли на зарплату, он сделает что-то, ему скажут спасибо и в целом на этом остановится. Но понятно, что мы не должны, как написано в Пиркей Авот, мы не должны служить Всевышнему ради получения заслуг, ради будущего мира, но, несмотря на это, нам сообщено, что и это тоже будет. И именно поэтому Всевышний, чтобы удостоить еврейский народ, он дарует им Тору. То есть даже без дарования Торы они уже поднимаются при раскрытии Всевышнего на горе Синай, поднимаются на тот уровень, на котором, как мы уже сказали, они уже все эти 613 заповедей могли познать сами. Но несмотря на это, им еще и было даровано Тора. Получается, что мы должны помнить о этом величайшем раскрытии, о том, что евреи все это видели. И это не просто, что они это видели, а комментаторы подчеркивают, что это нас в целом обязывает в соблюдении Торы. Это нас обязывает в принципах веры. То есть, что Рамбам, когда он обсуждает пророчество Муше и пророчество других пророков, то он говорит, что в целом так можно определить настоящего пророка, если он делает какие-то неприродные действия, и они, то есть чудеса, в целом эти чудеса сбываются, и он начинает пророчествовать, и эти пророчества тоже сбываются. Но сам Рамбам подчеркивает, что колдун тоже в целом, есть такие люди, которые в древнем мире, возможно, кто верит в колдовство, были, тот, кто не верит в колдовство, считает, что они делали что-то как современные фокусники. То есть они тоже могли как-то обмануть народ, население и показать что-то, что выглядит как пророчество, выглядит как чудеса. И если бы вместо Моше Рабейну пришел какой-то колдун и наколдовал им, то у них бы было сомнение. Они, конечно, слышали, что Моше Рабейну делает великие дела. Но вот тот колдун прямо перед ними тоже делает великие дела. И, то есть, когда твои знания о Торе, они зависят от пророчества, от чудес, это сомнительные такие знания, их можно подвергнуть критике. Но когда весь еврейский народ стоял на горе Синай, получал Тору и видел то, что видел, то есть весь еврейский народ, не один человек, не какая-то семья или маленькая группа народа населения, а весь еврейский народ стоял на горе Синай и видел то, что они видели, это нельзя провернуть, пишет Рамбам. И еще многие комментаторы пишут, что как раз это и является доказательством истинности Торы, то, что весь еврейский народ получил Тору на горе Синай и начал потом передавать своим поколениях то, что все вместе они рассказывали следующим поколениям о том, что они видели на горе Синай, и ни один из них не противоречил этому, ни один из них не отрицал этого. Получается, прямое доказательство того, когда весь еврейский народ видит раскрытие Всевышнего, это прямое доказательство истинности Торы. И получается, что то, что евреи стояли на горе Синай и видели это из этого можно выучить принципы веры. То есть, если мы посмотрим 13 принципов веры Рамбама или 3 основы веры Рава Альбо, то мы поймем, что в празднике Шавуот заключены, в общем-то, все 13 принципов веры и все 3 основы веры. И именно поэтому так важно вспоминать о горе Синай, о даровании Торы на горе Синай каждый день. Да? То есть, вспоминая об этом, мы усиливаемся в 13 принципах веры. Да? То есть, существование Всевышнего, то есть одна из основ веры, которая раскладывается Рамбамом на 5 принципов веры, это существование Всевышнего. Оно, в общем-то, было доказано на горе Синай, когда евреи видят все эти духовные миры. Следующая основа веры – это Тора Мина Шамаим, Тора с небес. Она была разложена Рамбамом еще на 4 принципа веры. Пророчество Моше, пророчество остальных пророков, то, что Тора не будет изменена. Все это тоже мы учим Шивот из дарования Торы, да, что Тора спускается еврейскому народу. И третья основа веры – это Схар Вонеш, наказание и заслуга за соблюдение и несоблюдение Торы. Это в целом более, это не собственно дарование Торы, это учится больше из того, что происходило на горе Синай позже, например, из Золотого Тельца. Да. Теперь получается, что Маамад Ар-Синай, стояние у горы Синай, это да, все признаки веры включены в это понятие. Теперь, что касается вторая составляющая Шивота, понятно, на первый взгляд, очень самое легкое и самое главное, это именно дарование Торы. Мы получаем 613 заповедей. Мы получаем Тору, 10 заповедей, основных 10 заповедей, которые были написаны в скрижалях, 613 заповедей и всю Тору. И это как раз, да, тоже, понятное дело, как мы уже сказали, одна из трех основ веры, что Тора с небес, все заповеди, все 613 заповедей с небес. И как раз, да, тут мы должны тоже это прочувствовать, и мы должны это взять с собой на каждый день. Это понятие, да, дарование Торы. Мы должны в Шивот прочувствовать то, что мы получаем заново все 613 заповедей, и взять это с собой на каждый день, память о том, что мы, да, получили все эти заповеди. Теперь нужно подчеркнуть, что каждый человек по-своему воспринимает 613 заповедей. Кто-то видит в этом, кто-то это видит с точки зрения раба, кто-то с точки зрения Сына Всевышнего. Мы уже сказали, что всегда есть два аспекта. Что Всевышний выступает как царь и как отец. То есть, а мы по отношению к нему как рабы и как дети. Но в Шивот не только как дети, об этом мы сейчас поговорим подробно. То есть, в песне песней Шира Ширим, царь Соломон, да, он в своем, наверное, известнейшем произведении Шира Ширим, песни песней, он сравнивает дарование Торы с днем свадьбы. Комментаторы пишут, бьем хатуносы, в день свадьбы его говорится о даровании Торы. Это свадьба еврейского народа и Всевышнего. То есть мы можем видеть, да, человеку самому, в общем, выбирать, он увидит в Торе рабский ошейник или обручальное кольцо. Да? То есть некоторые видят в Торе, к сожалению, только рабский ошейник, только 613 обязанностей, которые на них возложены, и что им ни вправо, ни влево никуда не убежишь. Другие же понимают, что это обручальное кольцо. Это возможность осветиться, возможность одухотворится возможность приблизиться ко Всевышнему. 613 путей самосовершенствования. 613 путей исправить себя и этот мир. Именно поэтому, да, это называется обручальным кольцом. Да, что же это за пасук такой в Шир-а-Ширим? Это есть такая известная пасук. Цена ур-эна бнот цион бемелех шумо баатара шейтра ло имо бьем хатуното бьем симхат либо. На русском, да, по одному из комментариев: выходите и посмотрите дочери Циона на царя Шломо, на венец, которым венчала его мать, его в день его свадьбы и в день радости сердца его. Царь Шломо в Шир-а-Ширим обычно так называется Всевышний. Да? То есть сам Шломо а-Мелех, он сделал притчу. Шир-а-Ширим — это притча, которая о Всевышнем еврейском народе. И не просто так царь, и своим именем он обозвал Всевышнего, потому что, да, мы знаем, что Мелех Шешалом Шило, царь, что мир его. Это как раз и есть Всевышний. И, да, говорится, что тут упоминается два дня. День свадьбы и день радости сердца его. В Талмуде упоминается, что тут говорится о двух самых ярких днях в еврейской истории. Это день дарования Торы и день строительства переносного храма. Причем есть еще несколько комментариев. Один из комментариев говорит, что как раз Йом Хатунато — это день стояния на горе Синай, а день свадьбы — это день стояния на горе Синай, а день радости сердца его — это день дарования Торы. Поэтому как раз в комментарии мы видим именно два аспекта, о которых мы говорили. Два аспекта Шивуота. То есть, с одной стороны, это день стояния на горе Синай, то есть того раскрытия, которое было, которое сравнивается со свадьбой со Всевышним. С другой стороны, это день радости сердца его, день дарования Торы, от чего Всевышний радуется, что он даровал Тору еврейскому народу. Но в этом пасуке есть очень интересный вопрос, да, что Всевышний, там есть такие слова, я еще раз повторю, день, в который венчала его мать. Мать венчает, коронует царя Шломо. И если мы скажем, что царь Шломо — это Всевышний, то тут нужно понять, о каком венчании говорится и о какой матери говорится, что это за мать такая, кого можно назвать матерью Всевышнего в Шавуот, в день дарования Торы. Да, такой интересный вопрос. И тут еще, да, в целом, как мы уже сказали, да, день свадьбы — это дарование Торы, день радости сердца, по-простому, это день строительства переносного храма, мы еще поговорим. Итак, и кто же такая мать? А мать, говорит комментарий, это еврейский народ. Еврейский народ — это одно из единственных мест в Танахе, где еврейский народ называется матерью Всевышнего. И как такое можно сказать, это мы сейчас с вами должны, наверное, обсудить. Да, то есть, с одной стороны, еврейский народ назван сыном, с другой стороны, он назван дочерью, сестрой, невестой. Но самое интересное, что в этом месте он назван матерью. И почему? Что такое мать Всевышняя? А объясняют комментаторы, что есть вещи, когда еврейский народ может влиять на этот мир. Как мы уже сказали, он может исправлять этот мир. Он может нести в этот мир, да, то есть исправление. И, следовательно, он как бы этим влиянием на этот мир, он как бы, если так можно сказать, немножко влияет на Всевышнего. То есть мы обязываем Всевышнего как квехоль, как будто обязываем Всевышнего, нельзя обязать Всевышнего, но так Всевышний устроил, что наши действия, они как будто обязывают Всевышнего к определенным действиям, то есть он обязан влиять на мир. И получается, что мы как мать, которая влияет на своего сына, да, мать, которая коронует сына, так же и мы влияем на, в общем-то, на Всевышнего, что он обязан, в общем-то, исправить этот мир. И мы влияем на этот мир в двух возможностях. Есть две основные возможности влияния на этот мир. В день свадьбы его и в день радости сердца его. А именно с помощью дарования Торы, изучения Торы. Изучением Торы мы влияем на этот мир, мы исправляем его. А вот все заповеди исправляют этот мир, но особенное влияние происходит при изучении Торы. А кроме этого, это день строительства переносного храма. С момента строительства переносного храма у евреев возникает еще одна возможность влияния на этот мир, а именно служба в храме. Сначала в переносном, потом в Бейс Амикдаш, постоянном храме, в Иерусалимском храме, а в наше время это молитва. Да? Мы знаем, что авуда, служба в наше время, это молитва. То есть с помощью изучения Торы и молитвы еврейский народ становится как будто матерью, которая может влиять на этот мир и на Всевышнего. И говорится не просто так, да, в Зоаре и во многих мидрашах приводится, что когда евреи молятся, то все молитвы поднимаются до определенного духовного уровня, и там они останавливаются. Есть специальный ангел, который ждет всех еврейских молитв, например, утренняя молитва, он ждет, пока все помолятся утреннюю молитву, и когда последний миньян, последний еврейский миньян заканчивает молиться, то собираются все молитвы вместе, и ими коронуется Всевышний. Да, это нужно понять, это не буквально, а в духовных понятиях. Но, да, Мидраш это и Зоар описывает как коронование Всевышнего. То есть мы с нашими молитвами, мы нашим изучением Торы коронуем Всевышнего. И это то, о чем мы должны, в общем-то, думать в Шавуот, да, что у нас не просто так, у нас есть силы на такие высокие вещи. И когда мы принимаем Тору, мы не просто так принимаем Тору, а именно мы принимаем Тору как возможность. День дарования Торы как раз и является вот этой, началом этой возможности исправлять мир и влиять на него. Причем, Пиркей Авот, есть интересная фраза, в Пиркей Авот «Поучение предков», в третьей главе, Мишна вторая, там говорится о человеке, который изучает Тору один без, не в компании, сидит просто один и пытается учить Тору, то там говорится, что о божественном присутствии. И там, если посмотрим мы комментарии Рамбама и Рава Авадьи Мибартануры, они объясняют эту мишну, объясняют псуким, которые там приводятся, что мы видим, что даже один человек, который изучает Тору, он достоин того, чтобы была дарована Тора на горе Синай. То есть все, что происходило на горе Синай в Шавуот, даже один человек, который немножко поучил Тору, этого достаточно, чтобы происходило дарование Торы на горе Синай. И мы, да, должны это прочувствовать, что в праздник Шавуот, и взять это с собой на будущее. Да, важность изучения каждого из нас, хоть немножко открыть Тору, почитать, что ради этого уже достаточно дарования Торы на горе Синай. Теперь интересно, да, что в целом мы обсуждали вот эти аспекты, которые есть, которые мы видим в Шавуот, аспекты, о которых мы должны задуматься. Мы видим, что есть подготовка к Шавуоту, подготовка к дарованию Торы. Да? Мы сказали о трех подготовках: быть скромным, изучать Тору со своей стороны, чтобы получить ее от Всевышнего. И единство еврейского народа. Мы обсудили два аспекта Шавуот, самого принятия Торы, то величайшее раскрытие, которое было на горе Синай во время дарование, во время дарования Торы и, собственно, важность дарования Торы, да, важность того, что мы поднялись на уровень невесты и даже матери Всевышнего. Да, с одной стороны, это день свадьбы, когда мы становимся невестой Всевышнего. С другой стороны, это день, когда мы даже называемся матерью, которая влияет на Всевышнего. С другой стороны, мы тоже стали рабами. Но как мы должны это тоже, давайте подумаем, да, прочувствовать не только Шивот, да, мы должны же с вами не только подготовить себя к празднику Шивот, но и взять это с тобой на весь год. Да, мы должны каждый день, я напоминаю, что каждый день в утренней молитве, после утренней молитвы мы говорим или 6, лучше 10 вещей, о которых каждый еврей должен помнить каждый день. И одна из них – это помнить о даровании Торы на горе Синай и стоянии на горе Синай. Да, то есть мы должны об этом помнить каждый день. Но не только после утренней молитвы. Да, если интересно, что комментаторы пишут, что есть еще много мест в молитве, когда мы должны подумать о том, что о даровании Торы. Например, в благословении перед чтением Шма, там прямо перед Шма, там есть слова «и выбрал, и нас выбрал, и приблизил нас». И пишут там комментаторы, особенно Рав Хаим Виталь, ученик Аризаля, знает, что в словах «выбрал нас» нужно подумать о даровании Торы, что Всевышний выбрал еврейский народ из других народов, даровав нам Тору. А приблизил нас, нужно как раз подумать о том, что о том раскрытии, которое было на горе Синай, не только о даровании Торы, но и о том величайшем раскрытии, которое было, да, тоже мы должны об этом помнить каждый день, думать перед чтением Шма, в этих словах утренней молитвы мы должны об этом подумать. И тут мы видим, да, что мы вспоминаем перед чтением Шма оба аспекта Шивота, о которых мы уже поговорили. Кроме того, пишут, что хорошо было бы упоминать 10 заповедей, которые написаны в Скрижалях Завета каждый день. Это тоже, это упоминание, оно тоже, понятно, помогает нам вспомнить о даровании Торы на горе Синай. Кроме того, в благословении на Тору есть интересный, да, если мы посмотрим текст благословения на Тору, которое мы, в общем, должны говорить каждое утро, и без которого запрещено в целом говорить слова Торы. Благословен ты Всевышний, дающий нам Тору. Заметим, что дающий Тору, мы говорим в настоящем времени. Да, нотен, дающий. То есть это не то, что Всевышний дал нам Тору когда-то, да, на горе Синай. Он дает нам ее каждый день. Мы только должны быть готовы к ее принятию. Мы должны раскрыться навстречу ему и принять ее. А Всевышний со своей точки, со своей стороны, он как раз дает ее каждый день. Это то, что мы упоминаем в благословении. Дающий Тору, дающий, то есть в настоящем времени, что это каждый день, не только в Шивот, особенно в Шивот, как мы уже упомянули, что в Шивот есть особое влияние, то самое влияние, которое было во время, на горе Синай, но и каждый день все равно есть тоже влияние, которое называется «дающий Тору еврейскому народу». Есть очень интересное место в книге «Дворим», в 7 главе. И, да, когда Муше говорит с еврейским народом, в целом мы видим, что когда Муше в Второзаконии, в «Дворим», это как бы Муше возвращается и рассказывает им еще раз всю Тору, и в основном говорится там о множественном числе, когда он обращается ко всему, Моше обращается ко всему еврейскому народу. Но в 7 главе есть интересная фраза. Написано «Тебя выбрал Всевышний». В единственном числе. То есть каждый еврей должен прочувствовать, что его выбрал Всевышний на горе Синай. Каждого еврея в отдельности и всех вместе взятых. То есть мы должны прочувствовать, да, что каждый из нас стоит дарования Торы на горе Синай. Как мы уже сказали из Пиркей Авот, каждый еврей стоит того, чтобы Тора была дарована на горе Синай. Каждый еврей в Шивот должен прочувствовать это, что он евреи, это не, да, не просто так. Мы, каждый из нас достоин дарования Торы на горе Синай. И это каждый день в целом это повторяется, что да, мы достойны всей, дарования всей Торы, всего лишь один еврей. Не, не нужно 600 тысяч в целом. Да. Тебя выбрал Всевышний на горе, чтобы даровать тебе Тору. И также, да, в целом, когда мы перед изучением Торы, мы об этом задумываемся, да, то понятно, что учеба пройдет совсем по-другому. Когда мы открываем перед собой хумаш, недельную главу, и только задумываемся о том, что все это даровано мне, не просто еврейскому народу, а мне, то изучение пойдет совсем по-другому. Да, совсем по-другому мы будем смотреть на это. И остается только, да, вот интересный момент, что в первом отрывке Шма, если мы посмотрим, то что это Дворим, 6 глава, 6 пасук, там упоминается такие слова, говорится, которые, опять же, Моше Рабейну, да, мы, как мы уже сказали, книга Дворим, это слова Моше Рабейну, в конце 40 лет, я напоминаю, да, книга Дворим, это те слова, которые Моше Рабейну говорит в конце 40 лет странствия по пустыне, через 40 лет после дарования Торы, он говорит им интересную фразу. Говорит Моше Рабейну еврейскому народу, который я тебе заповедовал сегодня. Я объясню, что это такое. Да? Мы это говорим в целом Криат Шма. Это первый отрывок Шма. И, я не знаю, задумываемся об этом или нет. Говорится, который я заповедовал тебе сегодня. Во-первых, почему мы говорим это каждый день в чтении Шма? Во-вторых, как-то, почему это было сказано через 40 лет после дарования Торы? Что это за сегодня? Объясняется в Талмуде, что ты должен прочувствовать, что как будто сегодня ты получил Тору на горе Синай. Каждый день, когда мы читаем Шма, мы должны прочувствовать, что как будто сегодня мы получаем Тору на горе Синай. Особенно в Шавуот. Особенно в праздник Шавуот мы должны прочувствовать, да, потому что это тот самый день, когда реально Тора спустилась в еврейский народ, но не только в Шавуот. Каждый день мы должны забрать это с собой на каждый день в течение всего года мы должны думать, что сегодня Всевышний заповедовал тебе слова Торы. Что это значит? Почему это так? Объясняется в Талмуде, что не похож тот человек, который прочувствует, что это с ним случилось сегодня, на того человека, который, для которого это уже старый закон. Говорится, что Мидраш говорит, что не похож старый, если посмотреть на материальный мир, на царя из крови и мяса, то есть на человеческого царя, то не похожи старые законы царские на новые. Почему? На царские законы все бегут посмотреть новые царские законы, новые государственные законы всем интересны. Почему? Потому что это те законы, которые в целом мы знаем, что первые несколько, первое время они особо проверяются и особо строго соблюдаются. А старые законы уже мало кого интересуют, они очень часто либо забыты, они вроде как действуют действительные, но не очень действительные, и о них никто не очень помнит. Поэтому, да, есть разница в современном законодательстве. То есть между новыми законами и старыми законами. Также ты должен прочувствовать законы Торы. Они у тебя должны быть все время новыми. Каждый день ты должен прочувствовать, как будто сегодня ты заповедовали тебе эти, впервые заповедовали тебе Тору. Да, и это то чувство, с которым мы должны подходить не только к Шивоту, но и каждый день. В целом, да, основная идея это то, что, в общем-то, как мы уже сказали, человеку самому выбирать, будет ли Тора для него рабским ошейником, который обязывает его в 613 ограничений, который загоняет его в рамки, либо это обручальное кольцо, которое, как мы уже сказали, да, это 613 путей исправления личности, исправления самого себя, исправления этого мира. И тот, кто так подойдет к Шавуоту, да, он совсем по-другому воспримет Тору, сможет унести это с собой на будущее, на каждый день, и он в целом каждый день, будет вспоминая о Романии Торы, он почувствует себя как раз на уровне невесты, на уровне того, кто может исправлять миры, на уровне человека, который по-настоящему влияет на этот мир, исправляя себя, исправляя себя, он исправляет весь мир в целом. Да? И изучением Торы он по-настоящему влияет на этот мир. И он не просто проживает на этой земле, а он что-то делает. Да? В его жизни есть смысл. И этот смысл появляется именно с дарования Торы на горе Синай. И это то, что мы должны помнить каждый день, и особенно о чем мы должны подумать в Шавуот, когда мы стоим перед дарованием Торы, да, в утренней молитве мы читаются 10 Асерет Диброт, и мы должны прочувствовать, как раз как будто мы стоим на горе Синай и заново получаем Тору, и заново становимся компаньонами в управлении этим миром. Да, в целом, если есть какие-то вопросы, я буду рад ответить. Если нет, то давайте вернемся еще к вещам, о которых мы должны помнить. То есть о том, что еще мы должны помнить, говоря о Шавуоте, говоря о даровании Торы. Нагорись.
Спасибо большое, Рав Мордехай. Есть такой вопрос. Вот, когда вы говорили о Дайейн, достаточно нам, если мы считаем сейчас Сфират ха-Омер, то, может быть, это достаточно, потому что мы исправляем свои качества, подходя к этому празднику?
Я надеюсь, что мы исправляем свои качества, подходя к этому празднику. Конечно, Сфират ха-Омер – это подготовка к дарованию Торы. Да, во-первых, есть много уроков, я думаю, на тему того, что какие, да, посредством сферот, посредством семи качеств, которыми Всевышний управляет этот мир, семь умноженных на семь, да, каждое из качеств, проявляющееся по-своему, как уроки объясняют, как нужно исправлять свой себя, подготавливая себя к получению Торы, другие, да, это 48 киньяне Тура, 48 путей покупки, как бы, если дословно перевести, это покупка Торы, которая тоже это подготовка к принятию Торы, которыми занимаются евреи, да, от Песаха до Шавуота. Но не нужно забывать, что вся идея Сфират ха-Омера, она в том, чтобы подойти к Шавуоту подготовленными. Да, без дарования Торы понятно, что мы Дайейну имеется в виду, конечно, что этого было бы достаточно, если бы этого не было. Но это есть. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что Дайейну было бы достаточно, что мы, да, сделали, как мы получили очень много. Но понятно, что нам на самом-то деле, зная, что мы получим еще больше, мы понимаем, что этого нам недостаточно. То есть мы, конечно же, говорим, что достаточно нам было бы этого, когда мы благодарим Всевышнего за каждую вещь, которую он нам дал. Но понятно, что каждая из этих вещей, она добавляет новые уровни, да, это не количественные изменения, это качественные изменения. И понятно, что человек, исправляющий себя весь Сфират ха-Омер, я надеюсь, да, что наша публика себя очень исправляет, но все равно это не похоже на человека, качественно не похоже на человека, который получает Тору в итоге в Шавуот, да, и поднимается на новый духовный уровень, несмотря на то, что он, понятное дело, что тот человек, который себя готовил все эти 49 дней, он себя исправлял, но основное исправление, понятно, это 50-й день. 50-й день, если 49-й день, если мы уже говорим о исправлениях, то, наверное, имеют в виду, что это Мальхут Шебумальхут, царство в царстве, то 50-й день он кенегит Медат Кетер, он кенегит, который это короны, это день, когда, который означает качество Всевышнего корона, и мы исправляем себя именно в самом верхнем качестве, это тоже исправление, это получение Торы, это качественные изменения даже для тех, кто, понятное дело, исправляет себя все эти 49 дней. Да, спасибо за вопрос.
Спасибо, рав Мордехай. У нас еще 5 минут до окончания урока, можно продолжить.
Отлично. А тогда, да, итак, то есть подведем итоги. Да, мы сказали, что есть 10 вещей, которые человек должен помнить каждый день и вынести из каждого из праздников, да, мы уже говорили и о Лаг Баомере в свое время, о Песахе, из каждого из праздников мы можем вынести что-то, что на каждый день, причем не только можем вынести, но и обязаны вынести на каждый день, потому что в этих 10 вещах, в целом, мы не просто так взяли эту тему, не просто так обсуждаем тут 10 вещей, о которых нужно помнить каждый день, а именно потому, что в них зашифрованы все основы иудаизма, все основы веры, все праздники. Все мы можем увидеть через призму этих, то есть говоря утром эти 10 вещей, человек, в общем-то, когда он задумывается, он упоминает обо всем. Причем, да, интересно, что есть комментаторы, которые говорят, что не просто так установили эти 10 вещей, что утром после молитвы каждый человек бежит куда-то, кто-то бежит учиться, кто-то бежит на работу, и он как бы сразу после молитвы, многие из нас, мы окунаемся в материальность. И чтобы защитить себя от этой материальности, то многие комментаторы говорят, что нужно учить мусар, нужно учить книги, занимающиеся формированием личностных качеств и себя как личности. Но иногда, да, у людей нет времени в целом на то, чтобы формировать свои качества, формировать свое мировоззрение. Поэтому в конце утренней молитвы как раз и было установлено эти 10 вещей, именно для того, чтобы человек, прочитав их и подумав о каждой из них, как мы уже тут упоминали молитву Хида, который добавляет каждой из вещей свою молитву, о чем мы должны подумать, о чем мы должны попросить Всевышнего в каждой из этих 10 вещей. То есть эти 10 вещей были установлены именно для того, чтобы сразу после молитвы, перед тем, как человек окунается в материальный мир, он защитил себя от этого материального мира путем того, что он, вспоминая об этих 10 вещах, он вспоминает обо всем иудаизме, обо всех принципах веры, обо всех основах веры. И это выступает как прививка от всего материального мира, от всего, что он встретит в будущем. И поэтому так важно понять, да, вот каждую из них. Сегодня мы попытались обсудить, что именно, о чем мы должны думать, именно вспоминая каждый день о даровании Торы на горе Синай и о величайшем открытии Всевышнего на горе Синай. Тут меня спросили вопрос о даровании вторых скрижалей. В 10 вещах, то есть дарование вторых скрижалей в Йом-Кипур, да, прощение еврейского народа в Йом-Кипур, думаю, что это больше относится к теме, то есть понятно, что первые скрижали, вторые скрижали, у меня спросили вопрос о даровании вторых скрижалей. Упоминаем ли мы это тоже, наверное, имеется в виду, упоминаем ли мы это в 10 вещах, которые мы вспоминаем каждый день. Дарование вторых скрижалей – это Йом-Кипур. Йом-Кипур – это прощение греха золотого тельца. И одна из 10 вещей, которых мы должны помнить, это как раз помнить о грехе золотого тельца и все, что с ним связано. Вообще, начнем с того, что нужно помнить. Там одна из вещей – это то, что нужно помнить о всем, что там натворил еврейский народ в пустыне. Мы еще об этом поговорим, наверное, подробно. Мы начнем говорить об этом с 17-го Тамуза, или в районе 17-го Тамуза. А нужно помнить все, о чем натворили евреи. И они выступали против Всевышнего в пустыне. И особенно грех золотого тельца. И понятное дело, что, вспоминая грехи золотого тельца, мы вспоминаем и о прощении его в Йом-Кипур, и о даровании вторых скрижалей. И, конечно, об этом больше мы вспоминаем когда мы будем говорить о грехе золотого тельца. Спасибо за вопрос. И наше время, я так понимаю, подходит к концу. Можно...
Спасибо огромное, Рав Мордехай, за интересный урок. Поздравляем вас с наступающим Шавуотом.
И вас всех поздравляю тоже с праздником, с наступающим праздником. Так, Шавуот Самех, чтобы все удостоились принять Тору, удостоились побывать на горе Синай заново.
Спасибо огромное. Здесь еще вопрос появился. Нужно обязательно учиться ночью в Шавуот?
Желательно, да, понятно, что это не обязательная вещь, это очень, это в основном, что касается иньоним, да, тот, кто хочет, может прочитать, что учились, это изначально началось, когда, знаете, у нас нет времени, в общем-то, но когда автор Шульхан Арухо, Рав Йосеф Каро, вместе с автором Леха Дуди, Аль-Кабец, они там учились в Шивот, у них не было миньяна, они не учились в десятером в ночь Шивота, и то есть они получили, было раскрытие Всевышнего о том, что, о том, как плохо, да, что они не достигли тех уровней понимания Торы, которые могли бы достичь. Я не буду сейчас это говорить подробнее, потому что у нас уже нет времени, но понятно, что очень важно учиться, потому что да, мы сказали, что нужно. Чтобы принять и получить Тору, нужно тоже сделать шаг навстречу этому. И этот шаг, и одна из основных шагов для получения Торы, это и есть изучение Торы ночью в Шивот. Есть многие, которые учат, понятно, что не обязательно учить что-то определенное. Рав Зильбер, я знаю, всегда в Ешиве говорил, в Бенцион всегда советовал учить 613 заповедей. Я не очень знаю, что он на уроках сказал, но в Ешиве он часто упоминал, что нужно учить 613 заповедей, чтобы знать, что вообще тебе заповедали. А многие учитают тикун, речь, вот это да, вещь больше сгула, чем не только изучение Торы, но и сгула. Многие учат то, что они учат весь год, чтобы как бы продвинуться в изучении Торы. Но, как мы уже сказали, не обязательно, но очень желательно, чтобы сделать шаг навстречу Всевышнему. Спасибо за вопрос.
Спасибо огромное, Рав Мордехай. Следующий у нас запланированный урок, то, что мы должны помнить о Шаббате.
Да, я думаю, что вот ближайший урок и будет о Шаббате.